Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 23 июля, четверг, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы, обсуждать с вами в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах, насколько сложно передвигаться по городу. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла, как ожидается, к 5 часам. Ну, в общем, все будет по часам. К 5 – 5-бальные, к 6 – 6-бальные, к 7 – 7-бальные пробки. Вот такие перспективы. Наши перспективы по поводу тем. Во-первых, заявление Михаила Дегтярева, временно исполняющего обязанности руководителя Хабаровского края, который говорит, что он предлагает снизить тарифы на ЖКХ в Хабаровском крае. Первая тема. То есть это возможно все-таки. А вторая тема – это заявления, которые прозвучали в Санкт-Петербурге. Там местные чиновники говорят о том, что планы по введению платы за въезд в центр Петербурга остаются, если планы по вводу платы за въезд в центр Петербурга остаются. Почему бы не поговорить об этом и насчет Москвы? Это темы, которые мы будем обсуждать, а вот темы, которые прямо сейчас на лентах новостей.
Новость часа.
Это заявление Сергея Собянина по поводу ситуации с коронавирусом в Москве. Много сообщений, пока они идут как молнии, большими буквами, поэтому зачитываю все. Ситуация в Москве с COVID-19 улучшилась на четверть, уменьшилось количество пациентов с ковидной пневмонией. Ситуация в Москве с коронавирусом стабильно позитивная. Москва вернулась к показателям до коронавирусного времени на 90%. Это все заявление Собянина, которое вот прямо сейчас приходит на ленты новостей. Еще власти Москвы не собираются вводить никаких карантинных ограничений из-за коронавируса. История развития пандемии коронавируса будет зависеть от ситуации с вакцинацией. И еще Собянин говорит, надеюсь, что в ближайшие недели регистрация вакцины от коронавируса будет проведена. Как только вакцина от коронавируса появится, это еще одно заявление Собянина, Москва приступит к вакцинации населения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня из Хабаровска пришли сообщения, что тамошний временно исполняющий обязанности Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКХ. В Рио главы региона говорит, Хабаровский край в 2018 году занял 72-е место из 85 регионов по доле расходов населения за коммунальные услуги. Поэтому, говорит Дегтярев, надо попробовать снизить тарифы, обратившись в федеральный центр субсидирования. Таким образом, Дегтярев отреагировал на информацию о больших долгах за газ у одной из ресурсоснабжающих организаций, а задолженность там сформировалась как раз из-за того, что население не платит. Еще они говорили о том, что там в регионе собираются рассматривать вопрос о снижении тарифов для малообеспеченных граждан, но давайте вернемся к началу. Дегтярев говорит, что можно попытаться снизить тарифы на ЖКХ в отдельно взятом Хабаровском крае. Мы привыкли слышать другие заявления, что если тарифы на ЖКХ не будут расти, то у ЖКХ могут быть проблемы. Им и так, мол, денег не хватает, если тарифы расти не будут. А Дегтярев говорит, давайте попытаемся снизить. Как такое возможно? Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вопрос простой. То есть, если нельзя снизить тарифы на ЖКХ, но очень хочется, то все-таки можно?
Можно, но только это должен быть результат очень скрупулезной и планомерной работы внутри субъекта федерации. Вот обращаться в федеральный центр и говорить, снизьте мне тарифы, вот это, извините, популизм. Потому что тарифы регулируются на местах. В Москве федеральная антимонопольная служба задает некие общие параметры повышения. А сами тарифы, вы же понимаете, что нет единой структуры, обеспечивающей коммунальные услуги. Это большое количество котельных с разной себестоимостью, это большое количество предприятий водоканала с разной себестоимостью подачи воды и канализования, да, газовое хозяйство, энергетическое. В каждом субъекте федерации есть ценовой или тарифный орган, там комитет, комиссия, по-разному называется. И этот тарифный орган должен изучать все издержки вот этих коммунальных предприятий, должен исключать необоснованные издержки, завышение цен, которые предприятия очень тоже любят делать и баловаться этим. И предлагать действительно обоснованные тарифы. А если тарифы ниже себестоимости, то из краевого бюджета или местного бюджета надо покрывать разницу. Вся эта работа, она внутри субъекта федерации. И если губернатор хочет действительно наладить эту работу, у него есть все рычаги, чтобы он мог это сделать. И тогда тарифы действительно можно чуть-чуть снизить или хотя бы не допустить их повышения.
То есть, если Хабаровский край на 72-м месте из 85 по доле расходов населения за коммунальные услуги, то это недоработка предыдущего губернатора. Либо Фургала, либо еще Шпорта, либо еще кого-то предыдущего.
Это еще тут есть объективные обстоятельства. В том, что две трети Хабаровского края и даже больше, это районы Крайнего Севера. Это тоже надо учитывать. Да, но то, что Хабаровский край мог бы быть, скажем, не на 72-м, а на 52-м, да, мог бы. Вот на 12-е место он бы не попал, потому что южные регионы, там себестоимость ниже. Безусловно, можно бороться за то, чтобы с 72-го места Хабаровский край ушел на 10, 15, 20 мест. Реально подняться можно, если эту работу как следует наладить на краевом уровне.
Если существует федеральный центр субсидирования подобного рода трат населения, то как определяется, какую долю трат населения центр субсидирует?
Ну, есть определенные нормы. Это так называемая система жилищных субсидий. По-моему, не может, согласно этой системе, кажется, не может больше 20% от доходов семьи составлять коммунальные услуги. Но эта система, когда каждая семья, которая по своим доходам не дотягивает до этого порога, может заявить, что она хочет получать субсидии, и будут им выплачиваться субсидии. Это касается, в общем, необеспеченной части населения, там 10-15%. Это не решает вопроса завышенных тарифов для всего населения.
Еще один вопрос. Собственно, почему Дегтярев заговорил об этом? Потому что ему рассказали, что там проблемы с газом, потому что ресурсоснабжающая организация не может газ получать, потому что ей, в свою очередь, не платит население. Проблема неуплаты населения – это вообще нерешаемая проблема? Или это проблема слишком высоких тарифов?
Проблема неуплаты населением – проблема решаемая, потому что население обычно по всей стране платит достаточно хорошо. А вот вопрос, кому оно платит, потому что часто это посредник, это управляющая компания. И вот, как правило, проблема оказывается в той организации, которая собирает деньги с населения, а дальше должна заплатить газоснабжающая организация. Вот на этом этапе гораздо больше проблем, чем именно то, что население не платит. Население обычно платит.
А вообще, на данный момент можно как-то охарактеризовать долю тех денег за реальные услуги жилищно-коммунального хозяйства, которую население платит из собственного кармана? Или на данный момент за ЖКХ мы платим все?
Ну, на данный момент мы платим не все, потому что существуют разного рода субсидии, но, как правило, 80-90% платит население.
Спасибо. Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Итак, тарифы на ЖКХ. Вот Дегтярев говорит, надо попытаться снизить тарифы на ЖКХ, обратившись в федеральный центр субсидирования. То есть мы не будем платить, будут из Москвы платить больше. Но все равно же, так или иначе, это все надо оплачивать. Вот как правильнее? Чтобы не 90%, например, а были реальные тарифы на ЖКХ, тот, кто реально не может платить 100%, он обращается напрямую в центр субсидирования, и его из федерального бюджета субсидируют. Или как раз вот по региональному признаку, когда весь регион не может, тогда весь регион обращается, и этому региону целиком начинают субсидировать. Как это все должно быть организовано? Или, может быть, вообще существует ведь и такой подход, наверное, теоретически, что граждане не должны платить за ЖКХ, а все это должны платить из бюджета. Но, правда, тогда понятно, что граждане будут платить в бюджет больше в виде каких-то других выплат или налогов. Можно платить напрямую государству, пишет 812-й, например, за квартиру, а государство потом возьмет и простит эти платежи, ведет новые платежи за капремонт, например. О чем написал, непонятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я понимаю так, что там были митинги в Хабаровском крае.
И что?
А в 2019 году в Москве были митинги. И Собянин поднял неработающим пенсионерам 17,5 тысяч до 19,5 тысяч.
А при чем? Нет, митинги, пока я не...
можно чего-то просить потом. Но,
подождите, а в других регионах, то есть, этого не происходит?
Нет, если там тоже будут митинги, там другим нет, регионам...
А как вы тогда, как вы себе представляете, а другие регионы, они вообще не развиваются, да?
Нет, они развиваются, и Москва развивается, но в Москве были митинги.
Мы
и...
про тарифы на ЖКХ говорим, а не про то, как работают митинги. 7373948, телефон прямого эфира. Тем более, что если вы это как-то связываете, то ведь этого еще не произошло. А это пока только разговор. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва.
Хорошо.
Слушайте, ну, в принципе, я считаю, что должно быть для всего региона все снижено.
А почему? Потому что митинги были?
Нет, а почему тут митинги?
Ну, вот я и спрашиваю.
Ну, нет, я что-то... Мне кажется, это за уши сильно притянуто.
Хорошо, а почему тогда этому региону надо снижать?
Ну вот смотрите, я, к примеру, там учился, получил 2 высших образования, хорошо зарабатываю, да, то есть я старался. А вы в школе там, ну не конкретно вы, а вы там в школе скурили букварь, там хулиганили, закончили...
Нет, подождите, я стоп, я вашу логику понял, тогда по-другому. А я живу при этом в Омской области, а не в Хабаровском крае. И в Хабаровском краю снижают, а мне нет. А где тут справедливость?
Ну, пускай губернатор Омской области тогда тоже выступит с таким предложением. В чем проблема?
Ну, проблема в том, что потом все губернаторы придут в центр и попросят об одном и том же. И дальше...
Но у нас есть дотационные регионы, есть регионы, которых достаточно денежных средств.
А, те, у кого своих. Достаточно, и тогда но, это будет справедливо. Ну, просто логика понятна.
Там можно использовать муниципальный бюджет, почему субсидировать?
Понятно, спасибо. А у вас денег достаточно, поэтому вам мы снижать не будем. Учился он, должны ему. Подозрительная сова, недовольна. 7373948. Это про другое было. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Все гораздо проще, на мой взгляд, так как не принимают нового губернатора, вот и звучат популистские такие заявления. Поживем чуть подольше, услышим еще и другие.
Это не важно. А про тарифы на ЖКХ-то, собственно, вы не готовы разговаривать?
Да, мне кажется, тут вопрос не в них, а...
Нет, а мы именно этот вопрос обсуждаем сейчас.
Понятно. Тогда у меня все. Спасибо.
Спасибо. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Не важно, что у нас с тарифами на ЖКХ, мы хотим поговорить о том, почему с нашей точки зрения Дегтярев предлагает снижать тарифы. Ну, это, в общем, более-менее понятно. Я тоже учился и старался, где получить доплату до очень хорошего заработка, пишет 812-й. И это тоже вопрос на самом деле. Я копил на жизнь, а кто-то пропил. Это цитата из песни. Сергей Казаков ее предлагает нам вспомнить. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий, у нас вот по Конституции ресурсы принадлежат народу, почему-то сам народ тебе продает их очень дорого.
Мне кажется, а как вы определили, что очень дорого?
Ну, возьмите там цены на бензин и прочее.
Ну, а это очень дорого. Вот как вы, почему вот 45 это дорого, а 44 недорого или 32 недорого?
Ну, потому что, допустим, соседний Казахстан там по 20 рублей продают. А вообще КПРФ бьется уже сколько лет.
А при чем тут КПРФ? Да что ж такое-то? Я хочу, чтобы в Москве тарифы на ЖКХ не повышали, пишет Никитец Лосев. Как будто бы при Компартии Советского Союза тарифы были чрезвычайно низкими. У кого как? 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем разговаривать, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Костя из Митина
беспокоит. Да, Костя.
Вот как раз связано с этими тарифами ЖКХ сейчас... Ну что, у нас вчера просто нам управляющая пришла и сказала, а давайте мы вам сделаем плюс 25 рублей с метра. Ну, мы их...
Действительно, почему бы нет?
Да, мы такие немножечко постояли, просто подумали, что у людей не все нормально с головой, но, в общем, сегодня ищем новую управляющую. Вот, а по поводу того, что когда в Хабаровском крае хотят сделать снижение ЖКХ.
Нет, если в Хабаровском крае о таком говорят, значит, это гипотетически можно хоть где.
Гипотетически. Вот у меня некоторые соседи говорят тоже, кстати, что мы живем в СССР и за коммуналку платить не должны.
Вот. А подождите, а как они в СССР не платили за коммуналку?
Ну, это уже другой вопрос.
Нет, просто вот. Я точно помню эти 10 рублей. Хорошо, ладно, может быть, это уже какая-то... времени много прошло, может быть, я придумал. Хорошо, тем более, что там 10 рублей какая-то часть была за кооперативную квартиру. Давно это было. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Только надо радио выключить.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Вот очень много говорят о... ЖКХ. И вот я 5 лет борюсь с капитальным ремонтом. Я пенсионерка. Мне 80 лет. Я считаю, что...
Нет, подождите, подождите. Мы сейчас говорим о том, что можно сделать с тарифами на ЖКХ. Капремонт – это другая тема.
Ну, почему капремонт входит в оплату, то есть вот оплата за услуги, за жилищное, за жилье?
Ну, потому что это же жилье, и его ремонтировать надо.
Да, его надо ремонтировать. А почему нет договора на этот ремонт?
Ну, хорошо, вы уводите нас в другую сторону. Наверное, может быть, должен быть договор на этот ремонт. Наверное, когда произойдет этот ремонт, будет договор. Тем более, что у вас есть возможность вообще вывести эту историю с капитальным ремонтом отдельно. Если вы соберете собрание собственников и примете такое решение ремонтировать, что называется, напрямую. Так, смотрите. Владислав Эдуардович пишет: мы рассматриваем, как мы считаем правильно снизить тарифы или почему это происходит, я не пойму. Я вот тоже не пойму. Мне кажется, что интересно было бы посмотреть, а можно ли правда снизить тарифы, если вот в Хабаровском крае, учитывая политическую ситуацию, судя по всему, такое может быть. То есть, если нельзя, но очень хочется, значит, все-таки можно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за эфир. Вот очень бы хотелось поднять вопросы, и как государство будет решать эту проблему с должниками. В каждом подъезде есть и по 200 тысяч, и с детьми, и прочее. И такое впечатление, что раскидывают на добросовестных плательщиков. Управляющая компания предъявляет счет газовое хозяйство, оно должно оплатить.
Ну, за общее пространство вы действительно платите, а как иначе?
Но мы платим за должников, которые не платят годами и месяцами, с маленькими детьми, их не имеет права выселить.
Ну, у нас же социальное государство, или вы считаете, что таких надо выселять?
Ну, надо принимать к ним меры, сказочек снимать постепенно, поэтапно.
Так, а у них нет денег, как правило, нечего снимать?
Ну, вообще какие-то законы должны на них. Такое впечатление, что раскидывают на добросовестных плательщиков.
Ну, а откуда у вас это впечатление взялось?
Ну, потому что непомерная цена.
А как вот, вот опять же, давайте, вот вы говорите непомерная, а как вы определяете, вот такой померный, а такой непомерный?
Это учитывая пенсии, оклады и цены на ЖКХ и вообще в магазинах и аптеках, это же несоответствие явное, и каждый вам скажет это.
Нет, нет, понятно, что каждый скажет, что хотелось бы, чтобы все это было дешевле, но когда мы говорим непомерное, ну, как кажется, там, если это 20%...
Людям, потому что это основная статья платежа ЖКХ, заплатить надо в первую очередь.
Подождите, и ЖКХ, смотрите, если у вас более 20%, вы можете получить все, что сверху, как субсидию.
Это понятно.
Ну
это
вот.
Понятно.
А, вот все равно непомерно. Хорошо, ладно, Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКХ в Хабаровском крае. Это порождает разговоры о возможности регулирования тарифов на ЖКХ не только в сторону их повышения.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Какие 10 рублей? Это Игорь вспоминает мое детство. Я вам говорю, больше 10 рублей, там около 11 получалось, но часть из этого была оплата кооператива. Поэтому, действительно, от рубля, ну нет, скорее ближе к 2 или к 2,50 получалось за все остальное. Но еще раз напомню, например, у меня у бабушки пенсия была 40 рублей. Ну, что-то такое. Смольный в Санкт-Петербурге рассказали о планах по введению платы за въезд в центр Петербурга. Причем речь идет не о том, что заявили, что такие планы есть. Подтвердили, что эти планы не снимаются до сих пор. Святослав Данилов, руководитель региональной общественной организации автомобилистов СПБ «Авто». Святослав, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вот это заявление, оно говорит о том, что питерские власти давно рассматривают и рассматривают по-прежнему такую возможность. Это вообще возможно с вашей точки зрения?
Да, действительно, такая инициатива у нас ходит по городу около 5, а может даже 7 лет. Каждый год ее возобновляют, поднимают, снова обсуждают. На данном этапе я вам скажу, что это невозможно, потому что город к этому не готов. У нас только недавно нормально начали функционировать платные парковки в той зоне, в которой они были утверждены еще 5 лет назад. И шла речь о расширении этой зоны платной парковки, но к этому этапу даже еще не подошли. Поэтому введение платного въезда в центр города, ну, это совсем на далекую перспективу.
Но почему вы говорите, что это на далекую перспективу? Ведь где-то вводят платные парковки, где-то вместо этого, чтобы резко увеличить количество автомобилей, в центре города как раз и вводят вот этот платный въезд. Это же более эффективно с точки зрения уменьшения количества автомобилей.
Я повторюсь, что у нас механизм с платными парковками-то 5 лет не работал, да, его не могли никак реализовать, и, соответственно, вот только-только он начал применяться. Поэтому мы еще не получили даже должной статистики, а уменьшится ли у нас количество транспорта, который приезжает в центр города. И, может быть, даже и не понадобится введение такой меры, как платный въезд.
Вообще, что, ну, насколько сложно сейчас по центру Петербурга передвигаться? Вот по Яндексу 9 баллов, сколько обычно в час пик?
8, да, 7-8 баллов, иногда 9, это когда дожди бывают, да, либо снегопады. Ну, сейчас лето, сейчас в целом по городу передвигаться довольно-таки комфортно. Но центральная часть, ну, например, Невский проспект, чтобы там прямо была глухая пробка, ну, такое бывает на самом деле очень редко.
Еще один вопрос, ведь, насколько я понимаю, среди прочего говорят о необходимости уменьшения количества автомобилей в центре города еще и потому, что, с их точки зрения, должно быть меньше автомобильных, больше пешеходных дорог.
Да, ну, тут больше все идет в угоду туристическим маршрутам, да, создание такой туристической рекреации, более комфортной зоны для пеших прогулок действительно по исторической части города, чтобы гости северной столицы могли более легким способом наслаждаться его красотами, да. Конечно, в этой связи логика определенная есть, но совершенно убрать оттуда личный транспорт, ну, это просто не получится, потому что тому же Невскому проспекту у нас до сих пор нету альтернативы, то есть других проспектов, которые могли бы отвезти транспорт.
Понятно, спасибо. Святослав Данилов, руководитель региональной общественной организации автомобилистов СПБ «Авто», был с нами на прямой связи. Значит, это же возвращает нас в Москву, где машин еще больше, хотя 7, 8, 9, нам все это известно. Яндекс баллами постоянно мутит, ругается Владислав Эдуардович, где раньше было 9, стояли, показывает 6, а стоим так же. Еще раз, Яндекс, он же показывает 9 по всему городу. Это не значит, что все дороги совершенно не проезжие. Что значит «город не готов»? Это Юджин пишет. В Москве ввели парковки резко в один день, и все уже привыкли. Город никогда не будет готов. И в этом смысле, может быть, Москва более готова к введению платы за въезд в центр города. 7373948, телефон прямого эфира. А я поставлю на голосование все-таки этот вопрос. Въезд в центр Москвы должен быть платный. 134-21-35. Ни в коем случае такого быть не может. 134-21-36. Голосование сейчас стартует, во время новостей будет продолжаться, а после новостей подведем итоги этого голосования. 134-21-35. Чтобы решить транспортную проблему в центре Москвы, а она есть, надо просто, чтобы центр был платным. Ну, с точки зрения въезда и парковок и так далее. Надо вводить платный въезд в центр города в Москве. 134-21-35. Ни в коем случае этого делать нельзя. 134-21-36. Голосование стартовало, оно продлится ближайшие 5 минут. Ну, а пока у нас есть с вами буквально несколько секунд для того, чтобы поговорить на эту тему. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, говорит Москва, Святослав Бах. Дорогие друзья, конечно, парковки должны быть платные. Но если платные парковки, то они должны быть стандартные, как в Европе у нас, в Германии. Если ты платишь, то не такие парковки за 600 рублей в час, а нормальные парковки. Я инвалид второй группы, онкология.
Подождите, нормальные парковки, это что значит?
Недорогие.
Ну, это очень субъективно, я понял, спасибо. Я использую центр Москвы как транзит. Это что, всегда надо платить за это будет? Ну да, придется всегда платить, потому что центр города нельзя использовать как транзит, по логике. Дмитрий пишет, каршерингу надо бесплатно, остальным платно. Прямо сейчас продолжается голосование. С вашей точки зрения, платный въезд в центр Москвы, это правильно, так и надо. 134-21-35, это неправильно, этого не может быть. 134-21-36, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 23 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире с вашим участием. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно 7373948. Но прежде чем мы перейдем к другим темам, у нас две темы. Это новое руководство Департамента образования города и предложение министра культуры Любимовой ввести штраф за съемку в кинотеатре сразу в 100 тысяч рублей. Вот это две темы, но прежде. Во-первых, мы должны подвести итоги голосования. По поводу возможности введения платного центра в Москве, платного въезда в центр в Москве, учитывая, что в Санкт-Петербурге объявили, что такие планы продолжают рассматривать. Я спросил, а если бы в Москве рассматривали такие планы? Мы не знаем, так это или нет, но если бы рассматривали, то да или нет, как вы относитесь? Вот результат голосования, спасибо всем, кто проголосовал, 36% говорят, да, так и надо. Так и надо сделать в Москве, а 64% говорят, нет, такого быть не может. Ну, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Результат голосования. Спасибо за то, что приняли в нем участие. Что пишем? Очень надеюсь, что для меня въезд в центр будет бесплатным, пишет Анна. Если придется платить, будет просто грустно. Юстас пишет, нельзя делить город по уровню доходов автовладельцев. Москва принадлежит всем, а не только состоятельным господам. Нельзя парковками все глубже рыть яму между богатыми и бедными. Но, а как вы иначе будете решать эту проблему? Вы же не можете ввести какие-то другие ограничения. Ну, или тогда придется запрещать автомобили как таковые. И бедным, и богатым. Понятно же, что так не будет работать. Ну, ладно. Мы еще не первый, не последний раз говорим на эту тему. Виктор пишет, въезд в центр Москвы и так вообще-то платный. Платишь своим временем. Просто так, ради кайфа, никто в центр на машине не поедет, потому что удовольствие это сомнительное.
Новость часа.
Новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Здесь есть и новые заявления Сергея Собянина. Интересное заявление. Ну вот, например, он заявил, что школы с большими актовыми залами могут проводить, как он назвал это, локальные выпускные. Еще источники заявляют новые заявления по поводу возможных кадровых перестановок в Совете Федерации. Первый вице-спикер Федоров и сенатор Морозов уйдут из Совета Федерации в сентябре. Это заголовок с ленты агентства РИА Новости. Только что он появился, и тут же еще один заголовок. Рамзан Кадыров сообщил, что ему присвоили звание генерал-майора.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мэр Москвы вчера уволил главу департамента образования города. ТАСС пишет, что указ Сергей Собянин уже подписал, и в этом указе, ТАСС его тоже приводит, написано буквально следующее. Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу. Согласно документу, новым главой департамента образования и науки Москвы назначили Александра Молоткова. Калина руководил московским образованием 10 лет. С его именем связана глобальная модернизация системы образования столицы. Владимир Ковшов, ведущий специалист информационно-аналитического отдела в Московском педагогическом университете. Владимир Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. А кто такой Молотков?
Ну, Молотков работал в качестве заместителя руководителя системы московского образования в течение последних 3 лет. Известен как квалифицированный специалист, принимавший участие в разработке ряда государственных программ, в том числе программ развития города Москвы, системы образования до 2025 года. И принимал участие в разработке ключевых, так сказать, вопросов увязывания этой программы с государственной программой развития системы образования, которые, так сказать, определенные, так сказать, точки достижения развития, это и WorldSkills, и результатов образовательных, я имею в виду, государственных итоговых аттестаций, олимпиад и так далее. То есть это, и кроме того, специалист по вопросам разработки цифровых программ и их анализа.
То есть, если говорить, что Калина устроил глобальную модернизацию системы образования столицы, то Молотков ее, скорее всего, продолжит.
Думаю, что да.
Теперь следующий вопрос. С вашей точки зрения, чего не хватает системе образования и что нужно менять вот в той глобальной модернизации, которую устроили Калина и Молотков?
Ну, надо сказать, что это не заслуга только лишь Калины и, соответственно, тех заместителей, и тех организации, которые были созданы вот в период реформы всей системы образования в городе Москве. Это и центр качества, и, так сказать, центр информационных технологий, другие, так сказать, структуры, которые были созданы вот в ходе реализации данных программ. Это общий вектор, так сказать, переход к цифровой экономике, поэтому Калина реализовывал те задачи, отчасти которые, наверное, были созданы в высшей школе экономики, в профильных институтах, которые занимались системой образования. В этом смысле Калина был исполнителем этих задач.
И Молотков, скорее всего, мы уже говорили об этом, продолжит. Но с вашей точки зрения, есть ли задачи, которые почему-то не поставлены, а их надо ставить сейчас?
Ну, есть главная проблема, с моей точки зрения, которую предстоит решать новому руководству, поскольку выстроена система, связанная, ну, фактически с тотальным контролем за работой всех звеньев образования, в основе которой, конечно, стоит этот маленький человек. Вообще, для корректной оценки, поскольку бывший руководитель занимал это место около 10 лет, а у нас 11 лет система образования, конечно, директоров школ тоже нужно оценивать по тому результату, как вот пришел к тебе первоклассник, и вот в 11 классов закончил, вот результаты выпуска. Поэтому трудно сказать, и трудно проанализировать те результаты всей системы модернизации, которые приведут. Я бы хотел наметить одну такую проблему, она, скажем, так сказать, такого философски-гуманитарного одна, а другая такая тактическая. Вот первое, когда построены эти цифровые джунгли, когда оценка элементов системы, системы в целом, состоит из анализа вот этого вот вороха цифр, огромного количества, начиная с меню, которое, так сказать, существует в дошкольном там учреждении, но сейчас в структурном подразделении, скажем так, крупных комплексов, бывший детский сад. Потом реальные успехи этого ребенка, воспитатели, преподаватели выкладывают контент, чем они занимаются на этих уроках, плюс система оценки промежуточных различных аттестаций, ЕГЭ, там, дополнительного образования, финансов. И вот эти вот все цифры, их нужно уметь сопоставить и понять, что за этой цифрой стоит. Как оценить по цифре вообще духовное развитие человека? Это основная проблема. Я думаю, что новому руководству предстоит прежде всего в какой-то мере переоценить и как-то найти новую философию понимания вот всех тех цифр, которые сейчас, которыми располагают все чиновники, включая, так сказать, чиновники различных других профильных, так сказать, управлений, здравоохранения и так далее. То есть для того, чтобы не школа была для вот этого вот исполнительной власти, скажем так, в разных, так сказать, ее проявлениях, включая руководителей департамента, которые являются заместителем мэра, да, но школа должна, так сказать, быть для них важным, школа, я имею в виду не только школа, но и система, с тем, чтобы цифры эти давали главное понимание, что нужно делать, с тем, чтобы не запутаться в этих, скажем так, цифровых джунглей. Потому что в погоне за цифровизацией, на мой взгляд, уходит и куда-то ушло в сторону главное, именно творчество учителей. Ну, а второе, это вопросы сугубо, так сказать, такого субъективного плана, потому что любой человек, трудно сказать, вот Калина там что-то создал. Я вот историк и могу сказать, что как и приход такого чиновника, как Калина, так и уход его является абсолютно исторической закономерностью, потому что, в общем-то, Калина вызрела. А новому руководителю, наверное, предстоит что-то такое корректировать, потому что, несмотря на правильность и зачастую радикальность тех решений управленческих, которые принимались, включая там расчистку директорского корпуса, создание нового вот этого кадрового корпуса исполнителей. Я думаю, что в основном все-таки это исполнительность. Способен ли будет этот корпус решать творческие задачи? Здесь есть ряд определенных сомнений.
Тогда последний, последний вопрос, если можно.
И кроме того, должна измениться атмосфера, так сказать, потому что атмосфера, которая создавалась в течение долгого времени, это все-таки, скажем так, атмосфера тревоги и атмосфера страха у многих руководителей. И вот если эта атмосфера уйдет, а я думаю, что она в любом случае уйдет, вне зависимости от той деятельности, которую будет вновь назначенный министр осуществлять. Это все равно будет способствовать творчеству, потому что, ну, творчество не может быть без свободы. Без свободы, без какой-то там ограниченной, так сказать, в либеральном смысле слова. Свобода, связанная с ответственностью.
Ну, то есть, Калина реформировал, а теперь уже будет нормальная работа после реформы.
Я думаю, что мало что изменится, но стиль отношений, я думаю, будет изменен.
Последний вопрос. С вашей точки зрения, формально Калина уходит по собственной инициативе, ушел уже в связи с переходом на другую работу. Пойдет наверх?
Ну, этот вопрос нужно задать ему.
Понятно, спасибо. Владимир Ковшов, ведущий специалист информационно-аналитического отдела Московского педагогического университета. 7373948, телефон прямого эфира. У Департамента образования и науки в Москве новый руководитель Александр Молотков. Изменения в руководстве департамента впервые за последние 10 лет. Что бы вы сказали новому руководителю? Что надо с вашей точки зрения менять в работе департамента образования? Если вы преподаватель, если вы работаете в высших учебных заведениях, в школах, 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день. Ну, я, честно говоря, очень рад, что вы сняли Калину, потому что я, во-первых, считаю, что вообще надо менять руководителей в этой сфере почаще. А во-вторых, ну, я, например, во время руководства Калины ощущал очень много негативных изменений.
В каком качестве, вы только скажите?
Ну, например, самое основное, это когда мы все привыкли уже к так называемому Эль-Журу, нас стали переводить на электронный дневник.
Нет, а вы в каком качестве воспринимали эти новации при Калине? Как преподаватель, как родитель, как кто?
Я преподаватель и университета, и школы.
Понял, так, дальше. И вы думаете, что человек, который работал заместителем Калины, что-то радикально поменяет?
Ну, я, во-первых, знаю, что, я, правда, понаслышке знаю, что к Эль-Журу, в общем, к дневнику имеет отношение фамилия Калина. То есть это продукт, в общем-то, как бы человека по фамилии Калина. И, насколько я знаю, его очень хорошо проталкивали, этот продукт. А новый человек, он всегда, вы знаете, вот я ощущаю, что когда приходит новый руководитель, всегда ощущается какое-то такое улучшение небольшое. Потом оно идет всегда на спад.
Ну, или изменение, какая-то переориентировка движения. Хотя бы маленькое, но есть.
Скажем так, в положительную сторону я всегда замечал.
То есть любое кадровое изменение всегда в положительную сторону.
Ну, вот я ощущал это всегда на себе именно так.
Понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Это, конечно, большое дело, но надо сказать, что без оценок четких работы Калины, вообще московского образования, и новый сотрудник, он не наведет порядка. А главное из того, что вот заключить это, что сделал он? Он вместе с цифрами выбросил детей. То есть там он любил цифры, но он не любил детей.
А как вы это определили?
Народ наш. А потому что когда любят детей и любят общество и готовы его продвигать к совершенствованию, там не занимаются цифрой,
ой,
там занимаются душой.
Поэтому да что?
Не сделать оценки Калины,
то есть
я считаю, что это сознательная диверсия была, образование, потому что мы...
Так тратили... вам только что пытаются объяснить, что это, в общем, не его.
Вы знаете что, ну он тоже знал, что он, надо было ему сказать, это не я, это вот высшая школа экономики.
Понятно, это... а раз он не сказал, что это не его, значит он будет отвечать. 7373-94, это если спросят, а надо бы, говорит наша слушательница, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, да, ну вот я работал в системе образования, только вот в административно-хозяйственной должности, так скажем, ну, мне вот казалось полностью бесчеловечное отношение вот к сотрудникам. Куча отчетов, всегда ищут крайнего, на кого свалить, как правило...
Но вы думаете, это какая-то особая... ведь, как кажется, то, что вы говорите, это везде так.
Я был, слушал селектора, вот, когда проводил Калина, и он... Кого наказали, кого наказали, то есть вот какой-то уклон, именно наказание шел, понимаете, это невозможно было там, а... администрация в лице директоров, замов, она, как правило, сваливала всю вину на...
Нет, это понятно. Было слишком жестко. при Калине, говорит человек, который в это время работал в департаменте, в структурах департамента образования. Новости этого часа.
Новость часа.
Пресс-служба Комитета Государственной Думы сообщает, что парламентарии уже внесли в Государственную Думу проект о продлении дачной амнистии сразу на 5 лет, уже теперь до 1 марта 2026 года.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Неожиданный поворот темы. Министр культуры Ольга Любимова заявила, что ее ведомство внесло в правительство законопроект, в котором, в частности, предлагается ввести штрафы от 50 до 100 тысяч рублей за незаконную съемку в кинотеатрах. Не столько это неожиданно, сколько то, что сказала Любимова потом. Зрители должны понимать, к чему могут привести игры с мобильными телефонами. То есть надо ли понимать, что в Министерстве культуры полагают, что вот эта вот попытка записать на мобильный телефон фильм и на этом потом зарабатывать по-прежнему целый бизнес? Или это правда бизнес, а мы не понимаем этого? Андрей Мизин, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров, к нам присоединяется. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Так что, действительно, люди приходят с телефонами и записывают фильмы?
Ситуация какая сейчас сложилась на рынке? Все пираты, которые используют средства для записи фильма, для того, чтобы потом их передать на сервисы, понятно, да, пиратские, они в большей массе используют мобильные телефоны. Сегодня качество мобильных телефонов позволяет это сделать с очень высоким качеством изображения. Поэтому очень трудно, получается, кинотеатрам, проверяющим контролерам, смотрящим даже охране камеру, отследить, вы делаете несанкционированную запись или просто вы снимаете какой-то маленький там ролик из фильма для того, чтобы там показать знакомым, какой-то момент на память себе оставить. Но если посмотреть в камеры видеонаблюдения, как ведут себя зрители, это происходит очень часто. Понятно, что это чаще происходит, когда на экранах мы показываем какие-то событийные фильмы. Ну, там, пример, там, те же «Мстители», например.
Подождите, хорошо, допустим, хотя вот, например, один из наших слушателей пишет, ну кто смотрит такие камрипы, вы что, серьезно? Ну ладно, я про другое. Допустим, люди действительно снимают это на мобильные телефоны, вы говорите, что наблюдали это и неоднократно, но дальше, а как с этим можно побороться? Отбирать телефоны на входе?
Ну, сейчас, я так понимаю, существуют инициативы ужесточить правила против пиратов. Вот, и мы всячески члены ассоциации поддерживаем их правила. Вот, потому что на данный момент мы как бы ведем неравную борьбу с пиратами один на один. Ну а второе, когда предлагают эти правила, нам пока непонятно, кто это будет делать и исполнять. Потому что сам кинотеатр по закону, он не имеет права задержать правонарушителя. Мы должны воспользоваться помощью правоохранительных органов. Ну, сами понимаете, это трудно представить, как мы его должны удерживать до приезда полиции.
Ну да. А скажите, и все-таки, возвращаясь к самому факту, то есть вы утверждаете, что реально сейчас много вот таких снятых в кинозале обычном, прилюдно, копий, которые распространяются через интернет и реально мешают зарабатывать?
Их очень много, но и самое важное не от того, что мы еще, скажем так, сами кинотеатры не зарабатываем. У нас есть лицензионные договоры дистрибуции, в которых четко прописаны правила. У каждой копии, которая показывается в определенном зале, есть своя метка. Она не видна ни зрителю, никому. Но профессионалы, когда она сливается в сеть, они сразу определяют не просто город, кинотеатр, сеть, а еще и зал какой. Соответственно, этот кинотеатр по соглашению сразу попадает в нарушителей, и его наказывают. Наказания иногда очень жестокие. Этот кинотеатр могут лишить вообще последующих премьер. Понятно, что фильм сразу изымается, приостанавливается демонстрация этого фильма. А еще существуют там огромные штрафы, они до миллиона доходят. Но самое, опять же повторюсь, что, чтобы вы понимали и понимали зрители, кинотеатр могут до полугода отстранить от последующих премьер.
Тогда смотрите, при этом организаторы такого кинопоказа, то есть вот вы как владелец кинотеатра, к примеру, даже за деньги дополнительные не можете выстроить систему, при которой могли бы так или иначе взять на месте того, кто это делает.
Ну, вот смотрите, мы ее выстраиваем, да, у нас уже есть и очки ночного видения, и, соответственно, когда самые такие, скажем так, критичные дни для нас, это начало старта, это четверг, пятница, суббота, утренние часы, контролеры занимаются работой, отслеживают, наблюдают за человеком, что он там делает, сколько секунд он этим телефоном снимает. Ну, в общем, это там не секрет, такие тонкости, да. Угу. Дальше, если мы определяем нарушителя, понятно, что сразу вызываем полицию, его арестовывают, вывозят в отделение. И на сегодняшний день там штрафы минимальные, вот, и все это, скажем так, как-то все спущено на то, что мы этим больше занимаемся.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, это так более-менее работает, но пока не сильно бьет их по карману, когда их ловят.
Ну, конечно. Наше одно из предложений вообще было, чтобы не просто даже 100 тысяч, а чтобы была статья закона, пусть это даже условно. То есть человек, который этим занимается, он должен понимать, что он будет нести уголовную ответственность.
Тогда последний вопрос. Вот если я прихожу в кинозал, зачем-то достал телефон, ну, вдруг, минуту я могу, не вызывая ваших подозрений, ну, чтобы я понимал.
По закону вообще такого нет. Минута, две или три. Это все является несанкционированным. То есть наш совет, если вы хотите себя снять, друзей снять или еще что-то, не снимайте экран. Угу. Все остальное мы вам не запрещаем. Чтобы, скажем так, на съемку вашего мобильного устройства, гаджета, не попадал сам фильм. Ну и еще есть такое как бы маленькое дополнение, что кинопродюсеры, когда создают фильм, они, так как эти все, скажем так, задачи лежат на плечах кинотеатров, даже не дистрибьюторов, они к этому как бы, ну, я не скажу, что несерьезно относятся, относятся, ну, как им удобно. Потому что в мире существуют такие форматы, например, которые IMAX, его невозможно снять на телефон. А все потому что фильм выпущен для широкоформатных экранов, он просто не помещается. Вот если бы у нас кино снимали именно в широкоформатном формате, да, то меньше бы этого было. А так как кино снимается больше для телевидения, поэтому и больше таких случаев. Но поэтому, пока технически этим никто не озадачивается.
Понятно, спасибо.
Вот есть кинотеатры, пусть следят.
Спасибо. Андрей Мизин, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров. Видите, как много интересных деталей оказывается. Очень легко вычислить, кто когда где что снимал. Очень легко вычислить, кто конкретно этим занимается. Остается только одна проблема – наказать. Ну, не так мелко, как это получается сейчас в материальном смысле, а посерьезнее. Вот, собственно, и идея Министерства культуры. Почему бы на входе не брать подписку о непиратстве, пишет 201-й. И что вы с ней будете делать потом? А вы цену в IMAX'е видели, пишет 812-й. А все кинозалы под широкий формат отремонтировали? Не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый, Юрий Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, знаете, честно говоря, вот я уже давно не видел телефонных копий каких-то, пиратских и прочих. Вот это какая-то редкость, по-моему. А вообще, если захочется снять, если кто-то занимается профессионально, никто не будет снимать на телефон, нужно взять нормальную камеру.
Слушайте, ну вот вам говорят люди, которые этим занимаются, что теперь это делают на телефон, вы говорите, никто не будет. Ну вот люди, вы же помните, там ночные очки говорили и так далее. Давно стал капризным, пока в DVD-качестве не выложат, смотреть все равно не буду, это пишет русский инженер. Никитец пишет, ничего такого нет, чтобы сдавать телефон перед входом в кинозал. Например, на телесъемках же на некоторых программах сдают телефоны. Вот что-то подобное может быть и здесь. Белорус, неужели люди настолько нищие, чтобы отдать 300 рублей и сходить на премьеру? Нет, подожду месяц, появится в хорошем качестве в интернете. Я бы понял, если бы 1500 стоило для процветания бизнеса. Ладно, еще раз напомню, Министерство культуры предложило штраф за съемку в кинотеатре резко повысить до 100 тысяч рублей. Прямо сейчас новость.